Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В разных городах России проходят новые обыски и задержания по болотным делам. Экологи Воронежской области протестуют против разработки месторождения никеля вблизи Хоперского заповедника. Выборы в парламент Болгарии не привели к политической стабильности в этой стране. В Швеции открывается музыкальный конкурс «Евровидение-2013». Таковы главные темы дня вторника, 14 мая, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Ярославле, Белгороде и Нижнем Новгороде во вторник утром проведены обыски и допросы в рамках так называемого «болотного дела». По информации пресс-службы Следственного комитета России, собраны материалы, подтверждающие факты встреч обвиняемых по этому делу координатора Левого фронта Сергея Удальцова и его соратника Леонида Развожаева со сторонниками оппозиции в регионах с целью привлечь их к участию в массовых беспорядках. Правозащитники считают все эти дела политическими, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В Нижнем Новгороде и в Ярославле прошли обыски в квартирах у лидеров местных отделений Республиканской партии России и партии Народной Свободы Анны Степановой и Василия Цепенды. Как уточняется у председателя этой партии Борис Немцов, обыски проводили следователи из Москвы. У активистов изъяли некоторые документы и компьютеры. Позднее обоих допросили и отпустили в статусе свидетелей, взяв с них подписку о неразглашении. Борис Немцов убежден, что таким образом власть мстит РПР «Парнас» за участие в общественном расследовании прошлогодних событий 6 мая на Болотной площади.
Тщательное расследование, в котором приняли участие более 600 свидетелей, и оно показало, что никаких массовых беспорядков 6 мая не было. Власти сознательно и задолго готовились к жестокому разгону мирных демонстрантов для того, чтобы Путин мог спокойно провести инаугурацию. Инаугурация прошла, как вы знаете, абсолютно позорно. Путин напугался до полусмерти, и его кортеж якобы всенародно избранного президента двигался по пустынной, обезлюденной, зачищенной ОМОНом Москве. То есть тем, кто ему мешает править, теперь он им всем мстит. Мы оказались единственной зарегистрированной политической силой страны, зарегистрированной партией, которая по болотному делу проходит обыски. Наши товарищи в Ярославле и в Нижнем Новгороде, вот я сейчас с Аней Степановой говорил, они даже не принимали участие 6 мая. Это вот такая акция устрашения, санкционированная, между прочим, Басманным судом. Одну ошибку они сделали, они дали подписку о неразглашении. Дело от начала до конца сфабрикованное, и никакие подписки неразглашения давать не надо, потому что это возможность Маркиным, Бастрыкиным и Путиным интерпретировать то, что происходит в своем ключе.
В Ярославле во вторник также обыскали и допросили лидера местного отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Олега Барминова. По словам пресс-секретаря этой партии Александра Аверина, следователей интересовала встреча Барминова с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым.
Днем у Олега Барминова в Ярославле обыск, он задержан, находится на допросе у следователя Решивцева из Следственного комитета. Обыски проходят в связи с болотным делом. Это связано с тем, что в прошлом году во время поездки Сергея Удальцова в Ярославль, Олег Барминов, который давно знает Удальцова, имел с ним пару бесед.
Деятельность Левого фронта и Сергея Удальцова интересовала следователей в Белгороде. Они провели обыск в квартире местного активиста Игоря Цивменко, который, по словам его соратников, в деятельности Левого фронта не участвует уже полгода. Цивменко допросили и отпустили, взяв с него подписку о неразглашении. Координатор Левого фронта в Белгороде Денис Лаврентьев связывает обыск с деятельностью этого движения.
Началось все вчера, на самом деле. К нему в два раза приезжали из центра интересовались деятельностью, в том числе Левого фронта, временно запрещенного, интересовались нашими связями с активистами из других городов. Сегодня уже в 7 утра к нему уже пришли с обыском. Не 6 мая 2012 года он на Болотной не был, он находился в Белгороде, и никаких лагерях он не участвовал. Мы, скорее всего, предполагаем, что это действительно связано именно с деятельностью Левого фронта. Игорь Цивменко уже как полгода назад снял с себя должность координатора Левого фронта, и фактически он сейчас активист ЛКСМ Белгородского и член КПРФ. Скорее всего, это может быть связано с тем, что в сентябре у нас пройдут выборы в горсовет, и он собирается баллотироваться на них.
Кроме этого, во вторник следователи провели обыск и допросили активиста Нижегородского отделения Левого фронта Александра Краснова и координатора этого движения в Дзержинске Андрея Рудова. В Ярославле обыскали и допросили активистку движения «Солидарность», наблюдателя из организации «Сонар» Елену Ликиашвили, а также активиста российского социалистического движения Евгения Новикова. Представители Следственного комитета России сообщили, что обыски проводились в рамках расследования так называемого «болотного дела». Следователи поясняют, что искали, цитата, «предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела», которые могли находиться у региональных активистов после встречи с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым прошлым летом. По сообщению Следственного комитета, у Елены Ликиашвили изъят сверток, содержащий предположительно наркотическое вещество марихуана, а у Игоря Цевменко обнаружены и изъяты предположительно патроны для огнестрельного оружия. Соратники активистов заявления следователей опровергают. Вот какую логику в этих событиях видит политолог Дмитрий Орешкин.
Вышестоящее руководство однозначно дало отмашку для искоренения крамолы. И именно так это поняли исполнители на местах. Тут уже начинается саморазвивающийся процесс. Правоохранители на местах понимают, что им надо делать. И в понятном карьерном желании выслужиться находят крамолу даже там, где ее и нет. Поскольку эффективность и, соответственно, карьерный рост правоохранителей зависит не от избирателей, не от общества, а, опять же, единственно от вышестоящего начальства, то желание выслужиться приводит к формированию сомнительных судебных решений и прокурорских проверок. Что им вменить? Это будет зависеть от правоохранительных органов. Могут найти наркотики. Что мы не знаем, что ли, как у нас находят наркотики, если надо их найти у какого-то политического активиста. Могут найти патроны. Ничего хорошего ожидать в связи с этим не приходится ни для тех, кто попал под раздачу, ни для системы законодательной и правоохранительных органов власти, ни для России в целом, потому что подтверждается самое простое и самое неприятное – правило еще в советскую эпоху зафиксированное. Кто начальник, тот и прав. Кто против начальника выступает, тот по умолчанию преступник. Так устроена сама вертикаль власти. Если ты покидаешь это место, то ты сам становишься жалким, слабым, и никакой закон не защитят, потому что они будут работать уже на другого человека, который занимает позицию на вершине вертикали. Именно поэтому они так боятся выборов честных, именно поэтому они так не любят контролеров, которые следят за подсчетами голосов. И именно поэтому они раскручивают машину запугивания.
6 мая прошлого года согласованный с властями марш миллионов на Болотной площади в Москве завершился столкновениями демонстрантов с полицией. Несколько сотен человек были задержаны. К ответственности за эти события, которые власть называет массовыми беспорядками, привлечены 27 участников акции. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как фабрикуются телепровокации? О премьере псевдорасследования телеканала «Россия. Болото» говорим с одним из персонажей фильма, политиком Леонидом Гозманом. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 14 мая. В Воронежской области обсуждают инцидент, произошедший в понедельник вечером. Сотрудники частного охранного предприятия жестоко избили активистов-экологов, которые выступают против разработок никелевых месторождений в Новохоперском районе, неподалеку от природного заповедника. Подробности выясняла корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Активисты движения «В защиту Хопра» и местные казаки протестуют против разработок Еланского и Елкинского никелевых месторождений вблизи Хоперского заповедника еще с начала прошлого года. Конкурс на проведение геолого-разведческих работ выиграла Уральская горно-металлургическая компания, сокращенно УГМК, которая настаивает на том, что добыча никеля не угрожает экологии и приведет к росту экономического благосостояния региона. Впрочем, экоактивистов эти доводы не убеждают. Они неоднократно проводили митинги и пикеты, а 11 мая, после того, как Медногорский медно-серный комбинат, принадлежащий УГМК, начал огораживать территорию месторождения забором, организовали лагерь для наблюдения за ходом работ. В результате противостояние вылилось в драку между защитниками природы и нанятыми УГМК чоповцами, рассказывает координатор движения «В защиту Хопра» Константин Рубахин.
Когда участники лагеря стояли около забора, подъехало местное руководство ЧОПа и потребовало освободить путь, стали толкаться, схватили за шею женщину, и когда атаман национальной казачьей автономии Новохоперской Гальжетенёв попытался пытался заступиться. Он получил сильнейший удар в челюсть, у него тяжелое сотрясение мозга. Как сказал врач, что это сотрясение не пройдет для него бесследно. У Игоря был буквально неделю или недели две назад микроинсульт, поэтому сейчас он в очень тяжелом состоянии, находится в больнице в Борисоглебске. После того, как ударили Игоря, чоповцы скомандовали своим затащить участников, экоактивистов к себе на участок и схватили троих и затащили, оттолкнули милицию, которая не могла ничего сделать, человек пять милиционеров пытались помочь экоактивистам, но чоповцы оттолкнули их, схватили троих экоактивистов и закрыли у себя на участке, стали там избивать. В результате того, что милиция отогнула немножко забор и один экоактивист смог оттуда выбраться, остальные два были вынуждены перелазить через двухметровый острейший металлический забор и прям прыгать в колючую проволоку. Они сильно избиты. В общем, получило ранение порядка 10 человек. Непосредственно на месте вот первой драки человек 5, вот трое на участке, Игорь Житенев и еще двое во время начала этого конфликта. Среди чоповцев никаких пострадавших не было, и никто не обращался, понятно, за снятием побоев. Очевидно, что потому что мы не вели себя так агрессивно, а просто пытались сдержать их агрессию. В результате следующего захода, когда я уже поехал отправлять видео в средства массовой информации, была вторая стычка, и получили четверо наших людей кирпичами по голове, им разбили головы, на них применяли электрошокеры. В целом, получается, что 10 человек пострадало.
А вы говорите, что полиция как-то пыталась отстоять защитников от этих чоповцев, но а были ли приняты какие-то действия, попытка задержать этих агрессивно настроенных охранников?
К сожалению, никто из охранников не задержан, хотя на участок приехал и Следственный комитет, и руководство ОМВД, приехали из Воронежа. Активисты требовали задержать работников ЧОПа. Никто из них не задержан. На данный момент, насколько я знаю, мы даем показания в полиции. Первым делом, когда полицейские стали со мной разговаривать, сказали, что я провоцировал, говорил разбивать машины и так далее. То есть, конечно же, в интересах ЧОПа рассказать о том, что они предотвратили какие-то наши действия. Хотя на видео очень хорошо видно, что людей бьет ЧОП, и что начал это один из охранников, который попятился назад, стал толкать локтями, кричать, что вы меня толкаете в спину.
То есть в итоге сейчас в этом месте нет лагеря активистов?
Как только эта информация стала известна, к этому месту стали съезжаться люди со всех окрестных городов, и полиция, увидев, что конфликт обостряется, прибыла все на место, вызвали подкрепление, порядка 5 человек ОМОНовцев приехало, и вот сейчас на площадках, конечно же, присутствуют наши активисты в лагере. Мы договорились, что постоянно кто-то там должен быть, чтобы следить за ситуацией.
Говорил координатор движения в защиту Хопра Константин Рубахин. Накануне знак протеста против добычи никеля в Новохоперском районе представитель местного казачества Александр Долгопятов объявил голодовку. По словам Константина Рубахина, в ближайшее время к его акции намерены присоединиться еще несколько человек. Светлана Павлова, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас о важных международных событиях. Первые дни после состоявшихся в Болгарии досрочных парламентских выборов, по мнению большинства аналитиков, не привели к разрешению политического кризиса. Больше других голосов в этой политической кампании набрала правоцентристская партия ГЕРБ, бывшего премьер-министра республики Бойко Борисова. Социалистическая партия, бывшие коммунисты, получили на 4 или 5% голосов меньше, однако также имеют шансы на формирование правительства, может быть, даже предпочтительные шансы. Из Софии, корреспондент Радио Свобода, Татьяна Ваксберг.
Выборы выиграла правоцентристская ГЕРБ, получив почти 31% голосов. Это первый случай в новейшей истории Болгарии, когда избиратели вновь проголосовали за правящую партию. Тем не менее, объяснить этот успех нелегко. В конце февраля правительство ГЕРБ ушло в отставку после ежедневных акций протеста населения во всех крупных городах. Протест был вызван ростом цен на электричество и отопление на фоне низких доходов огромной части населения. Более 20% жителей Болгарии живут за чертой бедности. Среди молодежи более 29% безработных. На сегодняшний день все остальные партии, прошедшие в парламент, продекларировали, что ни при каких условиях не войдут в коалицию с партией ГЕРБ. Политическая изоляция победившей партии усугубляется еще и тем, что накануне проведения выборов в типографии, где печатаются бюллетени для голосования в выборах, было найдено и изъято полицией 350 тысяч незаконных бюллетеней. И хотя невозможно сказать со всей определенностью, кто за всем этим стоит, доподлинно известно, что типография, где нарушение было совершено, принадлежит муниципальному советнику из партии ГЕРБ. Второе место на парламентских выборах заняла Болгарская социалистическая партия. За нее проголосовали почти 28% избирателей. В первый же день после выборов социалисты объявили о том, что они сформируют программное правительство без участия победившей партии. Эту задачу, однако, им будет не так легко реализовать. Логичный партнер социалистов в парламенте – это партия этнических турок «Движение за права и свободы». Однако этим двум партиям вместе не хватает голосов для формирования правительства. Необходим еще и третий партнер, а это националисты партии «Атака». «Атака» известна не только своим антисемитизмом и национализмом, но еще и четкой антиевропейской программой. Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
Воскресное голосование не изменило ситуации. В парламент прошли те же политики и те же партии. Это вызвало значительное общественное недовольство. Представители малых партий, не попавших в народное собрание, считают выборы сговором находящихся у власти и в парламенте политиков и призывают к проведению кампании народного неповиновения. Я беседую с софийским журналистом и политическим комментатором Ассеном Гишаковым.
Практически состоялся выбор, который привел к тому, что в парламенте оказались 4 партии. Партии, которые и раньше были в парламенте, это не тот выбор, который хотел народ. В этом случае мы можем говорить о какой-то безысходности, потому что в своем огромном большинстве народ хотел перемен. Народ хотел, чтобы к власти пришли новые люди, которые не коррумпированы, которые не занимаются подслушиванием телефонных разговоров и так далее и тому подобное.
А такие люди есть в Болгарии?
Есть, конечно. Из-за того, что практически не было выбора, не было возможности, чтобы другие, более маленькие партии нового типа вошли в парламент, люди проголосовали из-за тех же самых.
Люди не верят в эту сложившуюся систему политических партий, насколько я понимаю, да?
Абсолютно верно. Люди хотят чего-то нового, но не было из чего выбирать. Все эти протесты, которые были организованы, они состоялись в феврале месяце. Те люди, которые вышли на улицы, практически не знали, чего хотеть. Слишком большой был разброс желаний о том, что бы мы хотели иметь как власть, как управление страной и как член Европейского Союза, конечно. То есть они не сумели сформулировать правильные слова, правильные послания. И из-за этого они не смогли организоваться в партию и проучаствовать в выборах. Я бы не мог сказать, что предыдущие управляющие Болгарии, то есть Бойко Борисов, ГЕРБ и так далее, название партии, они были правыми. Практически у них не было никакой идеологии. А что касается бывших коммунистов, сегодняшних социалистов и турок, они практически не собираются делать какую-либо коалицию в будущем парламенте. Они говорят о программном правительстве, о правительстве экспертов. Думаю, что это правительство не просуществует долго. У него будет, может быть, какой-то короткий период, в который оно должно справиться с какими-то неотложными задачами, а дальше мы можем ожидать новые выборы, будь то еще зимой или в крайнем случае следующим летом, потому что тогда выборы будут и в Европейский парламент, то есть выборы парламентские в Болгарии могут состояться в принципе 2 в 1. То есть и за Европейский парламент, и предсрочные выборы снова в следующем году. Потому что все в Болгарии ожидают, что волна протестов пройдет снова.
Предыдущие годы, несколько последних лет, российско-болгарские отношения стали несколько похолоднее, как мне кажется. Есть несколько крупных экономических проектов, на реализации которых настаивает Москва. София, сейчас будучи членом Европейского Союза, от части этих проектов отказывается. Будет ли какое-то изменение в ближайшие годы, как вы считаете, в обратную сторону, или это постоянный тренд во внешней политике Болгарии?
Нажим со стороны России будет продолжаться, хотя не столь видимо. Общественное мнение склоняется к тому, что осуществление проекта Белене, ну там новая АЭС, он как бы не состоится, потому что против этого проекта проголосовал парламент предыдущего правительства, а во-вторых, оказалось, что у Болгарии очень много этих энергийных мощностей, эти 20 миллиардов левов, то есть 10 миллиардов евро, будут очень тяжелым бременем для Болгарии. И я считаю, что этот проект не состоится, несмотря на то, что могут в будущем прийти к власти социалисты, у которых близкие связи с Москвой, но общественное мнение, в общем-то, против сооружения этой АЭС.
О политической ситуации в Болгарии рассказывал софийский журналист и политический комментатор Асен Гишаков. Это программа «Время свободы». Российские спецслужбы задержали сотрудника посольства США в Москве, заявив, что этот американский дипломат пытался завербовать офицера российской разведки. Федеральная служба безопасности сообщила, что речь идет о человеке по имени Райан Кристофер Фогл. Он задержан минувшей ночью и передан посольству США. Гражданин США, утверждает в ФСБ, имел при себе технические средства, письменные инструкции и деньги. Посольство США в России отказывается комментировать произошедшее. Чем вызвано задержание предполагаемого американского шпиона в Москве? Нередко можно слышать мнение, что шпионские скандалы появляются только когда они политически выгодны той или иной стороне. Об этом обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников беседовал с экспертом Института политического и военного анализа из Москвы Александром Храмчихиным.
Ну, вы знаете, в свое время как-то даже Владимир Владимирович, я уж не помню, в какой должности, премьер или президента прошлый срок, говорил такую вещь по поводу задержанных шпионов, что, вообще-то говоря, задерживать бессмысленно, потому что этих мы, по крайней мере, уже знаем и приглядываем за ними, а пришлют новых еще надо будет выяснять. Так что, вообще говоря, то, что под прикрытием в посольстве работают сотрудники спецслужб, ну, это ни для кого не секрет, как наши в наших посольствах работают, так и американские в американских. У нас нет никакого соглашения о том, что не вести разведывательную деятельность друг против друга. Пока еще не тот уровень доверия. Может ли это как-то серьезно повлиять? Но, знаете, есть целый ряд факторов, которые сейчас работают в сторону сближения. Смягчение некоторого, после некоторого очень сильного похолодания российско-американских отношений. Возможно, кому-то это не нравится. Возможно, это, так сказать, этот случай прикрепили к тому, чтобы в расчете на то, чтобы нести этим отношениям какой-то новый удар. Есть люди, которые в российском руководстве совершенно не хотят никакого улучшения отношений с Соединенными Штатами. Но это объективная необходимость. Есть потребность в борьбе с терроризмом. Есть потребности, связанные с целым рядом других направлений, где интересы безопасности США и интересы безопасности России на 100% совпадают. И это надо иметь в виду. Поэтому я думаю, что все-таки хватит здравого смысла не раздувать эту историю. Ну, в конце концов, если выслать одного, ну, можно выслать. Но только надо учитывать, что в ответ вышлют обязательно из Вашингтона какого-нибудь российского дипломата. Сегодня нам надо обсуждать в рамках Арктического совета проблемы разработки полезных ископаемых в Арктике. Надо говорить о возможностях экономического кризиса и о том, как ему противостоять совместно. В общем, список реальных угроз безопасности Америки и России совпадает на 100% внешних угроз. Надо думать о том, как не допустить конфликта на Ближнем Востоке, как не допустить приобретения Ираном ядерного оружия. Есть масса проблем, которые действительно требуют внимания. А то, что в американском посольстве оказался разведчик, который вербовал нашего сотрудника спецслужб, ну что ж, зато они работают там, где работают, чтобы вербовать агентов для своих стран.
Вы упоминали о том, что сейчас наметились изменения в российско-американских отношениях. Имели ли вы в виду, скажем, предложение помощи от Владимира Путина Бараку Обаме после взрыва в Бостоне?
Ну, это как раз проблема борьбы с терроризмом. Ведь тут как бы вне зависимости от пристрастий и симпатий лидеров, на первый план проблема практического сотрудничества между спецслужбами. Оказывается, мы кое-какие предупреждения американской стороне слали относительно наших подозрений персональных по тем людям, которые оказались замешаны в теракте. Американцы не нашли в наших сообщениях ничего практически употребительного для того, чтобы предотвратить теракты. Сегодня ясно, что так делать не следует. Если мы, у нас есть какие-то информации взаимные о том, что что-то грозит нам в террористическом плане, нам и Соединенным Штатам, то надо серьезно рассматривать такие уведомления. Надо их как-то организационно налаживать и делать постоянными на регулярной основе. Но нет случая, не зависело от пристрастий и воли каких-то отдельных политических деятелей.
О российско-американских отношениях в контексте обнаружения нового американского шпиона в Москве говорил Александр Храмчихин, московский эксперт из Института политического и военного анализа. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 14 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. В Швеции открывается музыкальный конкурс «Евровидение». Президиум Российской академии наук поддержал кандидатуру Владимира Фортова на выборах президента академии. Программу продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, вторника, 14 мая, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Ярославе, Белгороде и Нижнем Новгороде проведены обыски и допросы в рамках так называемого «болотного дела». Российские правозащитники подвергли критике власти Москвы за запрет на проведение 25 мая шествия представителей сексуальных меньшинств. Российские спецслужбы задержали сотрудника посольства США в Москве, заявив, что американский дипломат пытался завербовать офицера российской разведки. Заместитель министра экономического развития России Павел Королев допрошен по делу о незаконной выплате фондом Сколково 750 тысяч долларов депутату Государственной Думы Ильи Пономареву. С Королева взяли подписку о неразглашении. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели переговоры в Сочи и обсудили положение в Сирии. С Международной космической станции на Землю благополучно вернулись 3 члена экспедиции. На станции они провели почти 1,5 года. Таковы главные новости уходящего дня, вторника, 14 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Это день, вторник, 14 мая. Президиум Российской академии наук поддержал кандидатуру Владимира Фортова на выборах президента академии, намеченных на 29 мая. Соперниками Фортова будут два вице-президента, нобелевский лауреат Жорес Алферов и академик Александр Никипелов. Юрий Осипов, действующий президент РАН с 1991 года, сегодня снял свою кандидатуру с голосования. В последнее время Российская академия наук часто упоминается в связи с разными скандалами. С критикой на академиков обрушился новый министр образования и науки Дмитрий Ливанов, который даже пригрозил расформировать академию, но после гневной реакции ее членов вынужден был принести извинения за свои слова. В преддверии выборов президента Российской академии наук рейтинговое голосование по всем кандидатурам проводит Российское общество научных работников. Об этих выборах мой коллега Марк Крутов беседует с сопредседателем Совета общества, физиком-математиком Андреем Цатуряном.
Мы проводим сейчас, так сказать, народное голосование научной общественности по поводу существующих кандидатур, и там с большим отрывом, 80%, лидирует Фортов в этом опросе, в этом народном голосовании. Вот это я могу сказать.
Как вы думаете, почему именно он?
Мне кажется, что с ним народ связывает надежду на какие-то изменения, потому что все остальные кандидатуры ассоциируются, так сказать, с желанием продолжать, как ни в чем не бывало, прежнюю, так сказать, политику, прежнее поведение, когда президиум Академии РАН оторван от рядовых академиков в значительной степени. И уж все это, вся эта система сильно оторвана от рядовых сотрудников Академии наук, которые, собственно, и делают науку. Существовать в том виде, в каком существовать невозможно, когда жизнь меняется. И если будет сделан такой выбор, это просто, значит, ну, в каком-то смысле будет означать, что академики проголосуют за деградацию Академии. Желание все оставлять по-прежнему, ничего не менять в меняющейся ситуации, просто приведет к тому, что этот отрыв, грубо говоря, руководства Академии, я не говорю про Академию, среди академиков много выдающихся ученых, в высшей степени достойных, но вот, так сказать, что руководство Академии окончательно оторвется от основной массы, от, собственно, работающих ученых.
В последнее время вокруг роли Академии наук развернулась общественная дискуссия, в которой не последнюю роль сыграли резкие заявления министра образования и науки Дмитрия Ливанова. Какова вероятность, что эта дискуссия сойдет на нет, и Академия продолжит существовать так, как она существовала последние несколько десятилетий?
Такой выбор возможен, но мне кажется, приведет не к тому, что это будет все законсервировано, а наоборот, это будет некоторая ускоренная деградация, ускоренный распад. За 20 с лишним лет много изменилось в стране и в российской науке.
По конфликту академиков с министром Ливановым сложилось впечатление, что они настроены резко против реформ. Что может заставить их изменить свое мнение? Приказ из Кремля?
Во-первых, президиум академии — это еще не вся академия, а программа Фортова все-таки содержит некоторые пути реформы. Более того, я знаю, что среди академиков и в академических институтах это предложение обсуждались. Предложение академика Нигматуллина Роберта Искандеровича по довольно серьезной реформе академии. Я думаю, что это тоже прозвучит на общем собрании. Нет, я не думаю, что это будет так однозначно.
Ну вот Жорес Алферов в знак протеста против слов министра Ливанова вышел из общественного совета при министерстве, а он один из реальных кандидатов на пост президента РАН.
Понятно, что это со всех сторон, так и со стороны каждого из кандидатов, это есть некоторый просто предвыборный ход продемонстрировать свое фе министру, потому что министр министр почему-то воспринимает как человек, который, значит, хочет как-то обидеть и, значит, ущемить Академию. Это, я думаю, что это предвыборный ход, короче говоря.
Кандидатуру Фортова, пишет российская газета, поддерживает пока больше всего отделений РАН, целых 7. Это совпадает и с результатами вашего так называемого народного голосования. Расскажите подробнее об этом человеке.
Во-первых, он моложе всех остальных претендентов, то есть основных, будем говорить так. При этом он поработал во власти, при этом он ученый, в общем, ну, довольно крепкий ученый, с таким, ну, серьезным мировым, его там наукометрические показатели, так, весьма даже немного у нас ученых, уж особенно в президиуме Академии наук нынешнем, с такими, значит, после смерти Гинзбурга, с такими серьезными достижениями, так как и мировым признанием. Так что, ну, вот я говорю, в этом смысле он человек и с опытом административным, работал в правительстве. Очень хорошо, значит, он себя зарекомендовал в качестве руководителя Российского фонда фундаментальных исследований. Пока он был, значит, директором, председателем совета этого фонда, фонд работал очень хорошо, чего не скажешь про нынешнюю ситуацию, когда руководство сейчас сменилось. В этом смысле, ну, Фортов себя зарекомендовал как достаточно способный администратор, кроме того, что хороший ученый, который, в общем, все-таки, ну, как бы склонен проводить принятые в мире принципы экспертизы, конкуренции и так далее. Так что вот поэтому с Фортовым связываются какие-то ожидания, какие-то перемены и увеличение какой-то, ну, вот такой, так сказать, прекращение вот этого сползания в какую-то совершенно архаику и средневековье, такое не средневековье, так феодальную систему, так сказать, управления наукой.
О перспективах Российской академии наук моему коллеге Марку Крутову рассказал сопредседатель Российского общества научных работников Андрей Цатурян.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 14 мая, вторника, снова о международных событиях. В Испании набирает силу новая массовая общественная инициатива под названием «Платформа пострадавших от ипотеки». Эта инициатива объединяет лиц, вынужденных оставить жилье из-за невозможности платить ипотечный кредит, а также сочувствующим общественность. Платформе уже удалось добиться введения моратория на выселение из квартиры домов испанцев с детьми и пенсионеров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
После начала экономического кризиса с 2008 года свои квартиры из-за неуплаты ипотеки потеряли 350 тысяч испанских семей. Безработица продолжает расти и составляет уже 27% трудоспособного населения. Утрата дохода и является основной причиной неплатежеспособности испанцев. Проблема усугубляется еще и тем, что стоимость жилья, которая росла до 2008 года, сейчас резко упала, иногда до 50 и более процентов. Так что по испанским законам неплательщики кредита не только лишаются жилья, но и остаются должны банку разницу между прежней стоимостью квартиры и нынешней. Платформа полагает, что государство обязано вмешаться в ситуацию и заступиться за людей, попавших в непростое положение. Ее лидер Ада Палау.
Этой ситуации следует положить конец, потому что закон защищает лишь интересы банковских учреждений, выдающих ипотечные кредиты. Проблема не решается, несмотря на то, что наши требования, согласно опросам, поддерживают 90% испанцев. Среди этих требований, в первую очередь, чтобы те, кто лишается жилья, не оставались должниками банков, чтобы до окончания кризиса прекратились выселения, чтобы пустующее, конфискованное банками жилье сдавалось нуждающимся за низкую квартплату.
В поддержку своих требований платформа пострадавших от ипотеки собрала подписи и представила их в парламенте в качестве народной инициативы. Подобная процедура предусмотрена испанской конституцией. Однако депутаты и от правящей либеральной народной партии, и от левой оппозиции отвергли предложение. Ада Палау.
Мы собрали в 3 раза больше подписей, чем того требует закон, 1,5 миллиона. Наши предложения направлены на защиту прав граждан. Выселение людей из квартир продолжается, несмотря на то, что нас поддерживают большинство испанцев.
Отказ депутатов принять инициативы платформы был продиктован здравым смыслом. они могли нанести урон банковской системе страны, и так переживающей глубокий кризис. Пострадать от подобного решения могли, к примеру, мелкие банковские вкладчики, в первую очередь пенсионеры. Платформа, убедившись, что ее парламентские начинания не нашли поддержки, перешла к активным действиям. Ее члены стали блокировать в попытках воспрепятствовать выселению жилье перед приходом судебных исполнителей. Платформа также организует протестные митинги и пикеты у домов государственных деятелей. Вот что говорит об этом лидер движения Ада Палау.
Когда парламент противостоит воле гражданского общества, когда невозможно добиться справедливости обычным путем, люди ищут альтернативные возможности достижения своей цели. Мы хотим пробудить сознание каждого политика в отдельности. Мы обращаемся к ним индивидуально, приходя к дверям их дома. Ведь в парламенте они подчиняются партийной дисциплине и голосуют так, как решают их руководители. Мы же хотим доказать им, что от их воли зависит судьба тысяч людей. Мы взываем к их совести.
В последние дни акции протеста прошли у дома первого зампреда правительства Сараи Сайнс-Санта-Марии, председателя парламента Хесуса Посады, депутата Беатрис Родригес-Сальмонес и десятков других политиков разного уровня в разных регионах страны. Причем нередко подобные акции сопровождались оскорблениями в адрес политиков и членов их семей, включая детей, угрозами и даже рукоприкладством. Вот как объясняет подобные факты Ада Палау.
Платформа пострадавших от ипотеки старается идти мирным путем. Мы против насилия и вовсе не хотим кого-то напугать, тем более членов семьи политиков. Мы лишь хотим выразить свой протест. Но случаются и столкновения, чего нельзя полностью исключить во время уличных протестов.
Испанский закон о гражданской безопасности рассматривает проведение манифестаций у домов государственных деятелей как грубое административное нарушение. МВД Испании усилило охрану политических деятелей. Полиции предписано задерживать участников подобных протестов. Отповедь движения получило даже из рядов левых сил. Бывший премьер-социалист Фелипе Гонсалес заявил, что считает недопустимым для демократического общества, чтобы политики, тем более их дети, испытывали у себя дома прессинг протестов.
О платформе пострадавших от ипотеки в Испании рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Общественная коллегия по жалобам на прессу во вторник провела заседание по жалобе вице-спикера Государственной Думы Сергея Железняка на статью Георгия Янца «Политическая проституция сменила пол», опубликованную в «Московском комсомольце» в марте этого года. В статье речь шла о трех дамах-депутатах от «Единой России» Ирине Яровой, Ольге Баталиной и Екатерине Лаховой, за время своей политической карьеры не раз менявших убеждения. Сначала шум по поводу публикации в МК поднял их однопартиец Андрей Исаев, а теперь еще один единорос Сергей Железняк. На сегодняшнем заседании коллеги по жалобам на прессу побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
На заседании общественной коллегии по жалобам на прессу депутат Госдумы Сергей Железняк заявил, что не требует опровержения статьи в «Московском комсомольце» «Политическая проституция сменила пол». Вице-спикер Нижней палаты российского парламента настаивает на том, что недопустимо употреблять слово «проституция» по отношению к женщинам, которые, по его словам, ведут цивилизованный образ жизни и ничем себя не запятнали. В течение почти двух часов известные журналисты и политологи пытались объяснить контекст употребление слова «проституция» депутату, но Железняк настаивал, что слово «политическое» употреблено лишь как прилагательное к слову «проституция».
Вне зависимости от того, что будет происходить дальше, очень содержательное сегодня было обсуждение, потому что оно выявило и те штампы, и те страхи, которые существуют и в обществе, и в журналистике. И наша задача, конечно, сделать так, чтобы как можно больше было дискуссионных форматов обсуждения, привлечения экспертов. Мы, конечно, очень нуждаемся в грамотном, профессиональном журналистском саморегулировании, потому что большинство вопросов, и в том числе сегодня, сегодняшний вопрос не является исключением. Далеко не всегда может быть решен только в правом поле, так как вопросы этики, вопросы морали являются прежде всего прерогативой общественности, общественных организаций, саморегулирования. А для меня в этом смысле любое решение будет очень показательным. Оно будет определять степень самосознания журналистского сообщества, и это действительно важно. Вопрос в том, какие должны быть стандарты профессиональной этики в журналистской среде. В приличном обществе абсолютно неприемлемо ни кого-то оскорблять, ни спускать оскорблений.
Автор колонки в «Московском комсомольце» журналист Георгий Янс не удивлен позицией Сергея Железняка.
Для меня это сплошные двойные стандарты. То есть даже он сам как-то где-то проговорился, что политическая проституция – это неразборчивость. Но об этом именно и шла речь в статье, об этой политической неразборчивости. Я даже большого смысла не видел в этом его вот заявлении. Реакция была ожидаема, потому что все соцопросы, все вот эти прямые эфиры, в общем-то, показывали, что я своей статьей попал в какую-то болевую точку. Знаете, это как вот тот мальчик из сказки «Король-то голый», я так вот как-то сказал удачно, и все это услышали благодаря ретрансляции депутатов. Вот, собственно говоря, и все, наверное.
В ходе обсуждения жалобы депутата Железняка не раз вспоминали его коллегу, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ровно то же слово употребил по отношению к депутату Оксане Дмитриевой. Но это высказывание у мужчин-единороссов не вызвало столь бурной реакции, как статья в «Московском комсомольце». Многие из выступавших говорили сегодня о политике двойных стандартов, которая стала уже привычной для представителей «Единой России» в парламенте. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов услышал в выступлениях Сергея Железняка угрозы в адрес журналистов.
Сегодняшнее решение будет принято несколько не такое, как ожидалось депутатами Государственной Думы, то тогда государственный регулятор вмешается в дела медиа, поскольку сами медиа не смогли стать у себя регулятором. Вот эту мысль надо обязательно услышать. Это из последней его реплики. Вот в этом, по-моему, и причина. Существование этой Государственной Думы дискредитирует институт парламентаризма. Политическая преступция толкуются словарями, как изменение своих взглядов и защита новых взглядов с прежней яростью. Вот я вам хочу сказать, что 7 июня прошлого года, за несколько месяцев до голосования закона об усыновлении, когда был принят закон о запрете, те же самые депутаты Лахова, Баталина, Яровая, они голосовали за ратификацию закона об усыновлении детей. Но как это назвать иначе?
Журналист и историк Николай Сванидзе тоже не понимает, почему возникшее не сегодня словосочетание «политическая проституция» так задело депутатов от «Единой России».
Проститутка и политическая проститутка – это совершенно не одно и то же. Это именно политическое определение. И я боюсь, что для журналиста, который писал эту статью, были определенные основания обвинять часть депутатов Государственной Думы, независимо от их половых принадлежностей, в том, что называется политической проституцией. Поэтому я не считаю, что здесь есть предмет для обсуждения. Несомненно, для суда здесь точно нет предмета. Прав Сергей Железняк, что он не обратился в суд. Прав он, что обратился в коллегию по жалобам на прессу, потому что здесь есть возможность превратить это обсуждение из юридического в моральное.
После бурного обсуждения жалобы Сергея Железняка, председательствующий на заседании общественной коллегии и один из авторов закона о СМИ Михаил Федотов, сказал, что решение будет объявлено через неделю. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Программа продолжит обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. Газеты просматривал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В минувшую пятницу ответственный сотрудник налогового управления Луис Лернер призналась, что низовой персонал подразделения ее ведомства в городе Цинциннати с излишним пристрастием проверял на соответствие статусу некоммерческой организации общественные структуры прореспубликанского, консервативного направления. Выявлению таковых должно было способствовать наличие в их названиях слов вроде «чаепитие» или «патриот». НКО могут утратить льготу, освобождающую их от уплаты налогов, если будет доказано, что, вопреки своему уставу, они посвящают значительную часть времени политической деятельности, нежели продвижению общественного блага.
This is pretty straightforward. If in fact...
Тут все достаточно просто. Если подтвердится информация, что налоговики действительно целенаправленно придирались к консервативным НКО, то повинные в этой возмутительной практике будут наказаны, сказал президент. Государственные органы контроля в демократической стране со сменяемой властью, разумеется, обязаны быть над схваткой и сохранять полную беспристрастность. Президент заявил на пресс-конференции, что почерпнул эту информацию из СМИ тогда, когда они узнали все прочие граждане. Как утверждает Wall Street Journal, предварительная проверка выявила, что еще в 2011 году высокопоставленные чиновники налогового управления были поставлены в известность о чрезмерно придирчивых инспекциях, объектами которых оказывались консервативные НКО, в частности, о требованиях к ним раскрыть мельчайшие подробности, касающиеся их доноров.
We've now seen this argument that's been made by...
Отвечая на вопрос о расследовании обстоятельств нападения на американское консульство в Бенгази, президент сказал: «Я сразу же охарактеризовал случившееся как террористический акт. В течение нескольких дней донесения разведки не позволяли нам с точностью сказать, была ли эта атака следствием стихийных акций протеста против сделанного в США видео, оскорбляющего ислам, или давно планировавшейся диверсии. Мы передали членам Конгресса служебную информацию о совещании в Белом доме, посвященных этому событию. То, что на Капитолийском холме нас продолжают обвинять в намеренном искажении фактов, относящихся к тому, что произошло в Бенгази, я считаю мелким политиканством». Известный комментатор Ричард Коэн назвал свою последнюю колонку в Washington Post «признаки бенгазского синдрома», главным из которых он считает маниакальное желание республиканцев поставить знак равенства между скандалом вокруг Бенгази и Уотергейтским делом, закончившимся отставкой президента Никсона. Может быть, как утверждают республиканцы, Белый дом действительно не очень хотел перед прошлогодними выборами педалировать словосочетание «террористический акт», и поэтому чуть отретушировал инцидент, за что заслуживает нашего порицания. Может быть, права администрация, и ЦРУ, и Госдепартамент не могли прийти к консенсусу о деталях нападения. Как бы то ни было, консульство в Бенгази плохо охранялось, следствием чего стала гибель 4 его сотрудников. Но в отличие от Никсона и его окружения, которые уничтожали улики, указывавшие на их причастность к Уотергейту, администрация Обамы учредила авторитетную независимую комиссию по Бенгази, которая вскрыла грубейшие просчеты и разлаженность в работе дипломатических и силовых структур, но при этом не обнаружила ни малейших признаков преступления. «Нью-Йорк Таймс» сообщает о завершившемся в Филадельфии судебном процессе акушера Кермета Госнелла, 72 лет, владельца женской консультации, признанного виновным в преднамеренном убийстве 3 жизнеспособных зародышей, которым на момент рождения было от 6 до 8 месяцев. Он умерщвлял их с помощью медикаментозных препаратов, а затем для верности наносил удары ножницами в область шеи. Защита доказывала, что все дети были мертворожденными и что Госнелла, афроамериканца, судят по расовым мотивам. Процесс продолжался более месяца, присяжные, 4 мужчины и 8 женщин, совещались 10 дней. Обвинение намерено просить для Госнелла смертной казни. Дело филадельфийского врача придало новый сильный импульс незатихающим в Америке спорам по поводу абортов. Их противники называют практику прерывания беременности аморальной. Сторонники же настаивают, что эта практика должна тщательно регулироваться, дабы в женских консультациях не работал ни дипломированный персонал, который нанимал Госнелл, и дабы в них не существовала та антисанитария, которую он допускал в своем медицинском учреждении.
Обзор американской печати, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В шведском городе Мальме 14 мая начался очередной конкурс эстрадной песни стран-членов Европейского вещательного союза, известный как «Евровидение». За победу борются 39 исполнителей из 39 европейских стран. Россию представляет Дина Гарипова. В Швеции работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Руководителя Европейского вещательного союза изначально привлекала идея создания зрелищной развлекательной программы, способствующей культурному объединению стран континента. И предложение директора телевидения Швейцарии Марселя Безансона провести конкурс на лучшую песню Европы пришлось как нельзя кстати. 24 мая 1956 года первый гран-премию Евровизионе состоялся в швейцарском Лугану. И с того времени, вот уже почти 60 лет, песенный конкурс собирает у экранов многомиллионную аудиторию. Так или иначе, но Eurovision Song Contest за время своего существования превратился в одно из крупнейших мировых шоу, интерес к которому со временем только растет. Исторически голосование проводило национальное жюри, но в 1997 году Австрия, Франция, Германия, Швеция и Великобритания решили в качестве эксперимента провести телеголосование, дав возможность зрителям выбрать лучшую песню на конкурсе. Идея оказалась удачной, и уже на следующий год все страны-участницы ввели у себя телеголосование, которое проводится с помощью СМС или телефонных звонков. Абсолютный рекорд по количеству побед на Евровидении принадлежит Ирландии. Ее представители завоевывали гран-при конкурса 7 раз. Вслед за Ирландией идут Швеция, Великобритания, Франция и Люксембург. На счету этих стран по 5 побед. СССР в конкурсах Евровидения участия не принимал. В 1987 году на престижный фестиваль предлагалось отправить певца Валерия Леонтьева. Но в итоге советские чиновники сочли это слишком радикальным шагом. России же, которая участвует в конкурсе Евровидения с 1994 года, понадобилось 12 участий, чтобы выиграть в 2008 году. Победу тогда одержал Дима Билан. Самое мирное, по сути, состязание, песенное, увы, не остается в стороне от политических скандалов и провокаций. Телешоу собирает у экрана миллионы зрителей, и слишком велик соблазн воспользоваться этой возможностью. Так, например, случилось в 2009 году, накануне конкурса Евровидения в Москве. Тогда на шведском национальном отборочном туре была представлена сатирическая пародия группы «Гротеско» под названием «Tingling Goes Russia». Зрителям показали полный набор российских клише – медведя, матрешек, красные звезды, шапки-ушанки, полуголых девиц и пьяных генералов. А в словах песни можно было расслышать фразы «До свидания, Путин» и «На здоровье, Сталин». Российское посольство Швеции выступило с резким осуждением представленного номера, заявив, что подобную русофобию следует лечить в психиатрической больнице, а не выводить на подмостки концертного зала. Новый скандал вызвала дисквалификация песни грузинской поп-группы Stefani & Trey G «We don't wanna put in». Слова песни были подобраны так, что явно было слышно «Мы не хотим Путина». После заявленного протеста в Европейский вещательный союз и последовавшего предложения изменить выбор песни, Грузия решила отказаться от участия в московском конкурсе.
Тинголин, скратко сказать, на здоровье Ленин, добро про наступаю жим. Тинголин, тинголин, до свидания, Путин. Под Гриманский на здоровье, Глобовский, Гротески наступаю жим.
Приз Евровидения 2012 в Баку достался певице из Швеции Лурин. Всего же Швеция была хозяйкой конкурса Евровидения 4 раза. Песенный фестиваль, в котором принимают участие исполнители из 39 стран, будет проходить в комплексе Мальмё-Арена, вмещающем 15,5 тысяч зрителей. В завершающий день конкурса прозвучит песня «We Write History», написанная участниками знаменитой шведской группы «Абба» Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвиусом в сотрудничестве с шведским диджеем и музыкальным продюсером Авичи.
Из Швеции специальный корреспондент «Радио Свободы» Сергей Джанян. А сейчас в эфире скандинавский музыкальный критик Йоаким Мадсен.
Танцующие дезодоранты. Так порой ехидно именуют конкурсантов Евровидения. И не мудрено. Культурная элита норовит повернуться к конкурсу спиной еще годов с 70-х. Основной упрек можно сформулировать так. Ни уму, ни сердцу. Попса, фанера, безликость – это еще не самые худшие эпитеты, которыми из года в год награждают участников конкурса поборники истинной высокой культуры. Все с этим соглашаются, и в очередной раз миллионы зрителей усаживаются к телевизорам. Говоря по правде, конкурс Евровидения трудно воспринимать всерьез. В нем слишком мало от слова «видение» и слишком много от политкорректного понятия «евро». Если целью мероприятия является выбор действительно стоящей песни, то надо признать, с каждым годом устроители конкурса все дальше и дальше от этой цели. Сегодняшнее Евровидение – это шоу талантов, где безвкусица и сексапильность ценятся более музыкальных способностей. Другой момент, вызывающий раздражение – отчаянные попытки стран-участниц конкурса найти общий западноевропейский стиль исполнения. В результате получается усредненная безликость ниже среднего уровня. Номер не должен выглядеть чересчур национальным, чтобы никого не обидеть и не задеть. Так что, не дай бог, к примеру, датскому исполнителю выйти на сцену Евровидения с песней на датском языке. We'll be right back.
в рубрике «Сегодняшний факт», над которой 14 мая работал корреспондент «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергей Чанян, был музыкальный критик Йоаким Мадсен. В городе Мальме открылся конкурс эстрадной песни «Евровидение». Вот так обстояли дела во вторник, 14 мая 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты, драмы, запечатленные в звуке, голоса прошлого, удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 9 утра и в час дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.